Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Центральная Азия сегодня – это регион, оказавшийся в эпицентре глобальных перемен. Между Россией, Западом и Китаем страны региона лавируют в поисках нового места в мире, балансируя среди интересов внешних игроков и внутренних вызовов. Как война в Украине изменила расклад сил, какую роль Россия играет в регионе сегодня и есть ли у голоса гражданского общества в Центральной Азии шанс быть услышанным. Об этом на семинаре школы рассказал Тимур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Его сессия вашему вниманию. Чтобы наши материалы увидело как можно больше людей, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии к экспертным мнениям.
Еще в 1997 году Збигнев Бжежинский сказал о том, что формирование вот того, что сейчас называется новой осью зла, Иран, Россия и Китай, возможно, будет самым страшным сюжетом для глобального миропорядка. Как мы видим, это воплощается в жизнь довольно успешно. Вот Тимур мне подсказывает, что и Северная Корея туда может быть отнесена. Не все пользуются термином «ось зла». Энн Эпплбаум, например, считает, что как таковой оси не существует, но я не знаю, читали ли вы, если не читали, мы очень рекомендуем ее книгу, в которой она рассматривает теорию того, что все недемократические, автократические государства работают по принципу корпораций, и это такая огромная автократическая сеть корпораций по всему миру. Параллельно мы видим, что миропорядок, как мы его знали и как мы видели, двигался к какому-то долгому миру в течение 75 лет, на наших глазах он распадается. Война в Украине стала одним из, наверное, самых сильных толчков к этому распаду. Очень по-разному выглядят игроки, которые нам казались столпами демократии. Не очень понятно, на кого в этой ситуации можно рассчитывать. Вопрос к Тимуру, насколько страны Центральной Америки, Центральной Азии соотносят себя с этим новым миропорядком, как они занимаются ли они хеджированием, как они выстраивают свою внешнюю политику. И второй вопрос, естественно, как и заявлено было, собственно, в теме, потому что мы очень часто отталкиваемся все-таки от центрального события войны, которую Россия развязала в Украине, как общество внутри этих стран воспринимает, потому что мы часто слышим то, что не общество, скорее позиция элит, это не наша война, это слишком далеко, нам нужно решать другие вопросы. Мы слышим те же самые строчки и в речах политиков глобального юга. Но, тем не менее, это огромная часть мира, нам нужно понимать, что там происходит, и нам нужно понимать, насколько общество соотносит себя с тем, что происходит в Европе. Спасибо огромное еще раз, что вы с нами. Слово вам.
Во-первых, спасибо большое, что пригласили меня. Для меня большая честь и удовольствие сегодня здесь быть, видеть некоторые знакомые лица и многие новые лица. Тема огромная. К сожалению, у нас не так много времени, чтобы об этом бесконечно разговаривать. И я тоже могу много-много говорить про это. Поэтому, когда время наступит, пожалуйста, остановите меня, чтобы нас хватило еще... Давайте. Но можно меня даже перебивать. Я больше люблю форматы таких диалогов и не очень люблю длинные лекции. Поэтому, что называется, feel free вклиниваться в мой монолог. Действительно, мы сегодня живем, если говорить про глобальный миропорядок в очень необычное время, потому что мы, люди, которые выросли в 90-е нулевые и отчасти в 2010-е, привыкли к тому, что есть какие-то правила, есть какой-то набор устоев поведения для государств в мировых международных отношениях. И большинство государств этих правил придерживаются. Но то, что мы наблюдаем последние несколько лет, наверное, начиная с пандемии, да, это то, что практически никаких правил перестало существовать, они не действуют ни для малых государств, ни тем более для больших государств, и все могут делать практически все, что могут себе позволить. И, соответственно, в это время очень некомфортно жить и хочется нащупать, что из себя представляет, собственно, новый мировой порядок. Да? Какие у нас теперь правила игры, какие теперь ограничения, которые не дают государствам творить все, что угодно, и тем самым нарушать спокойствие мировое, так и спокойствие частное, касающееся жизни обычных людей, таких как мы с вами. Но, к сожалению, мир так не работает, мир намного сложнее, чем нам хотелось бы, чтобы он был, и поэтому выясняется, что никаких новых правил пока не сформировалось, пока не международные отношения не пришли к тому же моменту, к которому они пришли, например, после окончания Холодной войны или до этого, после окончания Второй мировой войны, когда страны, натворив делов, поняли, что, ну, наверное, мы должны собраться и передоговориться для того, чтобы то, что произошло до этого, не повторилось больше никогда. И, возможно, для того, чтобы этот новый свод правил появился, нам нужно пережить уж очень большой кризис, который окончательно уже вобьет осознание того, что его нельзя больше допустить, в голову людей, принимающих решения в мире. И пока что, видимо, мы, как человечество, не находимся в той точке, когда этот кризис настолько пугающий, что люди, принимающие решения, поймут, что нужно садиться и как-то что-то придумывать с глобальным порядком. Я не хочу всех напугать тем, что мы стоим на грани Третьей мировой войны или что мир катится в какой-то огромный большой кризис. Но, возможно, он катится, да. К сожалению, все возможно. И как мы видели на примере последних нескольких лет, все возможно. При этом есть государства, которые находятся в некотором подвешенном состоянии, они находятся между больших стран и пытаются в этом меняющемся очень конфликтном мире выжить. И хороший пример таких стран — это страны Центральной Азии. Когда я говорю Центральная Азия, я подразумеваю 5 стран, которые входили в состав Российской империи, потом Советского Союза, и сегодня представляют из себя 5 независимых государств, зажатых между Россией, Китаем, Ираном, Афганистаном и Каспием. Эти 5 стран очень с точки зрения международных отношений находятся в сложном положении. Они довольно сильно зависят экономически и политически от своих отношений с Россией. При этом у них достаточно развитые экономические отношения с Евросоюзом, у них институционализированы отношения с США, и при этом они вполне хорошо позиционирует себя как такая важная транзитная зона в Евразии. Эти страны не претендуют на глобальное лидерство. Это не те страны, у которых есть какая-то, грубо говоря, адженда в международных отношениях. Есть среди этих стран страна, которая идеологически называет себя нейтральной страной, да, это Туркменистан. Недавно Туркменистан праздновал 30-летие своей политической нейтральности, которая признана ООН. И это значит, что Туркменистан абсолютно никак не ввязывается ни в какие международные активности. Да? Включая Союз, да, в том числе. Есть страны, у которых какая-то внешнеполитическая идеология существует. Например, Казахстан позиционирует себя как центр Евразии и активно способствует тому, чтобы в этой Евразии появлялись институты, появлялись некоторые такие межнациональные общества, в рамках которых эти страны больше друг с другом взаимодействовали бы. Например, всем известный Евразийский экономический союз, который сегодня считается главным экономическим интеграционным проектом России, изначально был придуман в Казахстане. Да? Идею себе приписывает первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, и теперь она уже живет вот в формате ЕАЭС, который практически себе присвоила уже Москва. Но изначально эта идея исходила из Астаны. Есть страны с менее амбициозными международными проектами, как Узбекистан. Узбекистан сегодня себя позиционирует как главный институциональный актор внутри Центральной Азии, страна, которая соединяет, объединяет эти страны. Географически очень символично, Узбекистан находится в центре Центральной Азии и граничит со всеми другими странами этого региона. И мы видим плоды этой идеологии узбекской новой внешней политики, которые видны на примере недавнего мирного соглашения между Таджикистаном и Кыргызстаном. А я напомню, это были последние две страны в регионе, у которых друг с другом оставались территориальные споры, доставшиеся им в наследство от Советского Союза. И теперь, после подписания мирного договора между ними, которому способствовал Узбекистан, внутри Центральной Азии больше не осталось территориальных споров. Теперь эти пять стран избавились от вот этого тяжелого советского наследия и могут говорить уже взаправду о большем сотрудничестве и возможной будущей интеграции. Так вот, все, что внутри Центральной Азии происходит в последнее время, можно рассматривать с призмы последствий войны в Украине, но, как мне кажется, это будет не совсем справедливый взгляд на события в регионе. Это будет взгляд немного, как сказали бы некоторые активисты, колониальный, потому что сама Центральная Азия тоже живет в своей новостной повестке. Там много чего происходит помимо всего того, что происходит за пределами этого региона. И, конечно, то, что происходит внутри Центральной Азии, намного важнее, намного влиятельнее для этого региона, чем внешние кризисы. Сказавши это, я должен сам себя же поправить и сказать, что война в Украине, конечно же, оставила свой след и на Центральной Азии тоже. Мы видим последствия, которые сказываются на жизни обществ стран Центральной Азии, и мы видим некоторые тренды, которые без начала российского полномасштабного вторжения мы бы в Центральной Азии, скорее всего, не увидели. Какие это тренды? Начнем с внутренней политики. Да? Первое изменение, которое мы наблюдаем в Центральной Азии с 2022 года, это все большая секьюритизация. Все страны Центральной Азии увеличивают свои военные бюджеты. Это общий мировой тренд, но в Центральной Азии он особенно виден на примере Казахстана. Если мы посмотрим на военный бюджет Казахстана за 2021 год, то есть до полномасштабного вторжения, и сравним его с прошедшим 2024 годом, мы увидим, что он вырос на 60%. Это большие изменения для региона и для Казахстана в частности, и особенно для нас, исследователей и наблюдателей, это выглядит особенно любопытно, учитывая, что Казахстан одновременно является главным союзником России не только в Центральной Азии, но и в мире. Да, у России есть на западе Беларусь, на востоке Китай, а на юге, если мы говорим про союзников, это будет Казахстан. Конечно.
Очень короткий уточняющий вопрос, когда вот то, что я сказала про позицию элиты, это не наша война. Два месяца назад украинские дроны задели Каспийский нефтепровод, и были перебои с нефтью, и власти Казахстана не оставили это без внимания, а следом за этим Зеленский пригласил лидеров стран Центральной Азии на саммит мира, и все лидеры отказались. Можно ли это считать обозначением некоторой позиции, или наоборот, это как раз... ну, такое заявление на отказ принимать какую бы то ни было позицию.
Это хороший пример того, как Центральная Азия себя вела на уровне руководства по отношению к войне в Украине, потому что с самого начала 2022 года мы видели неоднозначные сигналы, исходящие из всех столиц региона. Для стран Центральной Азии война их поставила в очень неудобное положение. С одной стороны, они десятилетиями демонстрировали свою лояльность России, Москве, Кремлю, лично Владимиру Путину, и всячески хотели сохранить те связи, которые у них с Россией есть, потому что Россия — это большой влиятельный игрок для всех пяти этих стран. Но, с другой стороны, поддержать Россию в ее агрессии против Украины, которая точно так же, как и страны Центральной Азии, бывшая Советская Республика, и точно так же, как и Центральная Азия, пытается по-новому построить свою независимость, перепридумать национальную идентичность и разобраться со всем тем наследием, которое Советский Союз оставил, косвенная даже поддержка России в ее агрессии одновременно давала бы разрешение Москве делать то же самое или в каком-то формате проводить вмешательство во внутренние дела стран Центральной Азии, точно так же, как и Россия это делает по отношению к Украине и до этого делала по отношению к Грузии. Да? Поэтому для стран Центральной Азии это было и до сих пор есть очень такое некомфортное положение, но их главный модус операнди, модель поведения сегодня по отношению к войне – это несколько следующих постулатов. Да. Первое – по возможности игнорировать тему, собственно, войны. Да, про войну практически перестали говорить. Они говорят в очень неконкретных терминах, да, говорят про увеличение конфликтности в мире, про неспокойные времена, но никто не говорит про конкретно происходящие события в Украине. Второе – это не занимать конкретную четкую позицию и иметь несколько нарративов, которые направлены на разные аудитории. Да? Когда страны Центральной Азии общаются с своими партнерами на Западе, это одни нарративы. Там страны Центральной Азии в основном говорят про то, что Россия очень влиятельная страна, что у нее очень много ниточек, за которые она может дергать, что страны Центральной Азии не могут повернуться спиной к России, потому что они очень сильно от нее зависят, и поэтому страны Запада должны войти в их положение. Когда дело касается общения с Россией, то набор нарративов меняется. Так, если мы посмотрим на пресс-релизы общения, например, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева или президента Узбекистана Шавкат Мирзиёева с Владимиром Путиным, мы увидим, что они очень много говорят про то, что в их странах, например, русский язык все еще очень пользуется популярностью, что многие люди на нем говорят, что русских нигде не притесняют, что все хорошо, не нужно вмешиваться в положение этнически русских граждан этих стран, и больше говорят про развитие своих отношений с Россией, что санкции, которые были введены в как это называется, не международные санкции, да, а в одностороннем порядке, это противоречит международному праву, и то есть есть какой-то определенный набор нарративов. Но все это касается войны в Украине, и если сравнивать эти нарративы, они как будто бы нам кажутся противоречащими друг другу, но если поставить себя на место стран Центральной Азии, то это единственный возможный способ выжить вот в этом очень сложном мире. И, соответственно, когда происходит что-то типа взрывов КТК, напомню, это главный трубопровод, от которого Казахстан очень зависит. Через него идет 80% нефти Казахстана в страны Европы, и а нефть, собственно, главный источник доходов в государственный бюджет. Около 40% всего бюджета зависит от экспорта нефти, и, соответственно, удары по главному трубопроводу, через который Казахстан продает свою нефть, это, конечно, большой удар по стабильности казахской экономики. И Казахстан, конечно, это воспринял как такой несправедливый жест со стороны Украины, потому что все это время из всех стран Центральной Азии Казахстан был самым активным, скажем так, аккуратным игроком и пытался, как он может помогать Украине и не занимать определенную роль или определенную сторону в этой войне. Да? Напомню, что Касым-Жомарт Токаев — единственный президент из президентов стран Центральной Азии, который созванивался с Зеленским несколько раз. Это единственная страна, которая отправляла официальную гуманитарную помощь Украине, и это страна, в которой общество очень активно поддерживала Украину на протяжении всех этих лет. Поэтому для Казахстана это, опять же напомню, неудобная ситуация. Но вернусь, собственно, к тому, о чем я говорил. Страны Центральной Азии чувствуют себя вообще в принципе в том, что происходит в международных отношениях, в том, что происходит между Китаем и США, между Россией и Евросоюзом, очень, с одной стороны, некомфортно, но с другой стороны, очень прагматично. Да? Если мы посмотрим на то, какие мнения по поводу будущего Центральной Азии распространялись в начале 2022 года, когда война только-только началась, очень много было алармизма, очень много людей, включая и меня, думали, что это будет большой кризис, который скажется на Центральной Азии, он приведет к какой-то дестабилизации, и множество проблем, которые где-то прятались на протяжении последних лет Центральной Азии, взорвутся и повлияют сильно на стабильность, в том числе и политических режимов там. Но ничего этого не произошло. Центральная Азия продемонстрировала, что это уже не такой хрупкий регион, как принято считать, политические режимы в Центральной Азии продемонстрировали, что они способны удерживать власть и достаточно крепко держать контроль над своим собственным обществом, и одновременно они продемонстрировали адаптивность к быстро меняющимся внешнеполитическим реалиям. Как это, собственно, получилось достичь? Да? Во-первых, страны Центральной Азии уже третий десяток лет проводят многовекторную внешнюю политику. Она, с их точки зрения, очень естественно выглядит, хотя внешне она может выглядеть достаточно двулично. Да? Что под собой подразумевает многовекторная внешняя политика? Это когда страны Центральной Азии активно дружат, сотрудничают со всеми странами, которые, в принципе, заинтересованы в том, чтобы присутствовать в Центральной Азии. Даже если две страны, которые друг с другом не могут ужиться на мировой арене, они вполне себе могут нормально сосуществовать внутри Центральной Азии. Да, например, сегодня нельзя сказать, что Россия и Европа как-то друг друга воспринимают как нормальные партнеры. Но при этом внутри Центральной Азии очень много примеров, когда эти два враждующих актора международных вполне себе сосуществуют. Или на примере Казахстана и уже упомянутой нефтегазовой индустрии можно посмотреть, как все это вместе сосуществует, когда 30% нефти в Казахстане добывается американскими компаниями, 10% китайскими, чуть меньше 10% Лукойлом, и все это существует в рамках одной нефтяной индустрии, и никто не собирается друг с другом активно как-то бороться, да, или что-то предпринимать против интересов друг друга. Второе такое важное, второй важный фактор, который Центральной Азии помог в том, чтобы адаптироваться к новой ситуации, это то, что в сегодняшней раскалывающейся в сегодняшнем раскалывающемся мировом порядке все очень, скажем так, аморфно. Да? То есть, когда многие называют нынешний мировой порядок второй холодной войной, мне кажется, это сильное упрощение. Просто если мы посмотрим на то, как себя вели малые страны в холодную войну, мы увидим, что у них стоял перед ними определенный важный выбор, который они должны были сделать. Они либо с одним лагерем, или с другим. Они не могли одновременно находиться в нескольких лагерях. Но в сегодняшнем моменте это вполне себе возможно. Центральная Азия как раз демонстрирует, как это делается. С одной стороны, да, мы видим, что страны Центральной Азии продолжают активно сотрудничать с Россией. Да? Вот грядет 9 мая, будет большой парад в Москве, и все президенты стран Центральной Азии уже подтвердили свое участие в параде, как они это делали и в ушедшем году, и до этого, и даже в 2022 году, когда участие в параде казалось настолько токсичным действия, которые одновременно маркируют себя как главного сторонника агрессивной России, но при этом это страны Центральной Азии сошло с рук, и в этом году, буквально несколько недель назад, страны Центральной Азии проводили первый саммит с Евросоюзом, первый вообще в истории. И это демонстрация того, что сегодня Центральная Азия может позволить себе одновременно и дружить с Россией, и дружить с странами Запада, и дружить с третьими странами, которые находятся в такой альтернативной реальности, да, и тоже где-то являются такими посредниками между некоторыми наблюдающимися новыми осями, собственно, как говорила Инна в самом начале этого разговора, да, поэтому с этой точки зрения странам, которые находятся между несколькими большими враждующими лагерями, сегодняшнее положение более комфортно. И с этой точки зрения Центральная Азия отчасти даже получила что-то новое, чего она не могла добиться до 2022 года. Другой тренд, который тоже отчасти связан с российским вторжением в Украину, но который всегда на самом деле существовал в Центральной Азии, просто мы на него не настолько сильно обращали внимание, это, конечно, влияние России в Центральной Азии, да, потому что до этого это воспринималось как само собой разумеющееся. На этот российский фактор все смотрели как на что-то никогда неизменное, но когда наступила, собственно, война, когда Россия стала той страной, которую мы ее знаем, начали появляться вопросы. Что теперь с российским влиянием в Центральной Азии? Да? И один из вопросов, который, собственно, мы до этого обсуждали, это превратилась ли Россия теперь из старшего брата, каким она была до 2022 года, в какого-то ослабевающего партнера в Центральной Азии? Ослабилось ли ее влияние в регионе? Но мой ответ не будет однозначным. Я не скажу, что российское влияние в Центральной Азии каким-то образом ослабло, даже наоборот. Наоборот, по некоторым объективным данным мы видим, что российское влияние в регионе усилилось. Если мы посмотрим на данные, например, торговые, мы увидим, что Россия даже вырастила свой товарооборот со странами Центральной Азии. Он сегодня составляет около 42 миллиардов долларов. Это небольшие цифры, особенно если мы сравним товарооборот стран Центральной Азии с Китаем, который приближается к 100 миллиардам. Но все же это больше, чем Россия торговала раньше, примерно на 10-15%. Если мы посмотрим на инвестиции России в страны Центральной Азии, мы тоже увидим, что они в регионе растут. И здесь особенно интересно то, что страны Центральной Азии для себя открыли российские компании типа Яндекса, Wildberries и большого набора других компаний, которые раньше не рассматривали Центральную Азию как интересный рынок для расширения, но теперь с теми новыми условиями, в которых себя нашли российские бизнесмены, для них других рынков для расширения практически больше и не существует. Третий момент – это энергетические договоры, которые у стран Центральной Азии появились после 2022 года. Узбекистан, например, впервые стал закупать природный газ из России. Это произошло не потому, что у Узбекистана появились какие-то какое-то желание стать ближе к России. Это произошло по экономическим причинам. Да, Узбекистана очень быстро растет население. По последним данным, оно приближается к 38 миллионам. И одновременно растет промышленность в стране. За последние 7 лет она выросла на 40%, и просто этот набор факторов не позволяет Узбекистану полностью покрыть собственные нужды природного газа своей собственной добычей, и ему приходится искать экспортеров, да, а учитывая, что у России теперь, учитывая, что она не может экспортировать свой газ в Европу, есть огромный запас газа, который куда-то надо деть, она готова поставлять его в страны Центральной Азии по достаточно низким ценам, и Узбекистан, собственно, этим пользуется. Но факт остается фактом. Россия увеличивает свое влияние в энергетическом секторе стран Центральной Азии, да, помимо газа есть еще и атомные электростанции, которые Россия теперь будет строить в Узбекистане, их будет две, ожидается, что с 30-го года начнется проектирование, и в Казахстане, после того, как Казахстан провел референдум, который, скажем так, официально, по официальным данным, 70% казахстанцев поддержали строительство атомных электростанций. С этим спорят, собственно, правозащитники, активисты. Но официальные данные говорят, что референдум прошел успешно, и казахское общество хочет строительство атомных электростанций. Соответственно, Росатом уже участвует в тендере, который Казахстан объявил, и вместе, скорее всего, с китайскими и французскими компаниями будет строить, собственно, атомные электростанции там. Помимо этого, есть еще и военная составляющая сотрудничества стран Центральной Азии с Россией, которая никуда не делась. У России по-прежнему есть военная база в Таджикистане, по-прежнему есть огромный военный контингент, простите, не контингент, а огромный набор военных объектов в Казахстане и военная база в Кыргызстане, и есть пул сотрудничеств, которые существуют между Министерством обороны, Росгвардией, ФСБ, прокуратурой, Российского министерства внутренних дел вместе с аналогичными агентствами и министерствами в странах Центральной Азии. Поэтому это нить сотрудничеств между военными и силовыми ведомствами очень хорошо работает, и на примере того, как велось следствие после теракта в Крокус-Сити-Холле, это было видно, какой большой доступ у российских силовиков был внутри Таджикистана и какие следственные действия они могли вести внутри Таджикистана. Соответственно, учитывая все сказанное, российское влияние в Центральной Азии после российского вторжения в Украину не уменьшилось. И мой ответ на то, почему этого не произошло, лежит в плоскости режимной стабильности. Для стран Центральной Азии, которые все еще являются авторитарными государствами персоналистского типа во многом, Россия — это единственный партнер, единственная страна, которая сможет поддержать их режимную стабильность и понять, что происходит в этих странах в момент, когда к России нужно будет обратиться. Да, такой момент может наступить, и все прекрасно это видели в январе 2022 года в Казахстане, когда вот этот план «Б» обратиться к России за помощью сработал. И пока ни одна другая страна не обладает достаточным набором юридических и реальных оснований для того, чтобы вмешиваться по просьбе стран Центральной Азии в их дела для того, чтобы ситуацию стабилизировать. Такой единственной страной является Россия, и учитывая долгую дружбу политических элит стран Центральной Азии с политическими элитами России, этот план Б, он надежный, и его у себя в кармане на всякий случай держат все руководители стран Центральной Азии.
Поскольку прозвучала все-таки тема правозащиты и гражданского общества, можно я, чтобы мы успели про общество в этих странах поговорить, задам один вопрос. Есть ли все-таки какой-то голос внутри этих обществ, который, допустим, не говорит о войне в Украине, но говорит о состоянии с правами человека, о состоянии с гражданским обществом? Потому что мы видим, что давление, во-первых, давление на демократии идет везде, оно идет на всех планах. Только что утром у нас был разговор с нашими коллегами и друзьями из Сербии, Турции и Грузии. И хотя мы все смотрим на Европу как на последний оплот демократии, при этом мы понимаем, что, например, в Сербии и в Турции есть определенное разочарование в отношениях с европейскими партнерами, и поддержка демократии, конечно, хорошо, но добычу лития в Сербии тоже никто не отменял. То есть мы понимаем, что общество в любой стране находится в более слабом и более тяжелом положении, если мы спускаемся с уровня реалполитик до уровня, собственно, а кто будет держать эти права человека, если не только права человека, но и международное право теряет свою силу везде. Есть ли такие голоса в Центральной Азии и кто за этим стоит?
Очень хороший вопрос. Вопрос, который является причиной депрессии многих моих друзей, которые в этом активном гражданском сообществе много лет работают. Смотрите, в Центральной Азии никогда не было момента, когда гражданское общество себя чувствовало хорошо или могло сказать, что вот это мирные времена, да, всегда это общество находило себя в состоянии кризиса, постоянной борьбы за право существовать, но в 90-е, когда авторитарные режимы в регионе еще не окрепли, оно присутствовало во многих странах, да, практически во всех. Довольно быстро его уничтожили в Туркменистане и потом за обществом, гражданским обществом и активистами пришли в Узбекистане после 2005 года. Теперь в Кыргызстане после прихода к власти Садыра Джапарова за гражданским активным сектором уже пришли в 2020-х, и постепенно мы видим, как остатки этого гражданского общества, которое постепенно перетекло как ртуть в Казахстан, последний такой остров, где можно существовать, они оказались под угрозой исчезновения не потому, что авторитарный режим в Казахстане с ними активно борется, хотя это тоже происходит, но в первую очередь из-за того, что к власти в Белом доме пришел Дональд Трамп и решил, что нужно уничтожить американскую мягкую силу и одновременно уничтожить все НКО, которые поддерживались американскими фондами. Соответственно, сегодня от гражданского общества в Центральной Азии практически ничего не остается. Остаются очень маленькие независимые проекты, которые успевают подстроиться под меняющиеся условия существования. и появляются некоторые новые, которые пытаются сотрудничать со своими властями, но, как известно, сотрудничество для гражданского общества с властью никогда не идет на пользу гражданскому обществу, и ему всегда приходится идти на некоторые компромиссы. Они, естественно, выбирают те темы, которые безопасные, которые идут которые комплементарны реформаторской такой адженде, которую проводят Узбекистан и Казахстан, но все, что идет в противоречие с этим реформаторством, оно, конечно, не приветствуется, и за это существует наказание. Поэтому они существуют, но, к сожалению, скажем так, неизвестно, будут ли они существовать уже в ближайшем будущем, потому что финансирование, как всем известно, сегодня практически исчерпаны, и его до Центральной Азии не доходит, да, учитывая, что Центральная Азия никогда не находилась в приоритете больших фондов, поддерживающих демократию, все, что происходит в мире, сегодня переориентирует интерес и фокус этих фондов на, собственно, страны типа США и Евросоюза, где тоже мы переживаем некоторый кризис демократии, наверное.